Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача 16. По-разному складываются мироощущения шпионов после завершения их шпионской карьеры. Я уже рассказывал, как Клаус Фукс, переживший 8,5 лет сверхнапряжения двойной жизни, признавшись Скардену в своем шпионстве, обрел облегчение и душевный баланс, позволивший ему скоротать многие годы тюремного уединения. Да и с Гарри Голдом, по мнению Фукса, произошло нечто подобное.
В процессе следствия Брассу были показаны два американских фильма, в которых был заснят Голд. В первом фильме Голд был заснят на улице американского города. Он произвел на Брасса впечатление человека, находившегося в нервном возбуждении и чувствовавшего за собой преследование. Во втором фильме Голд был уже заснят в тюрьме. По словам Брасса, он производил здесь впечатление человека, с плеч которого свалилась большая тяжесть.
С импульсивной Элизабет Бентли, сдавшейся Федеральному бюро расследований за 4 с лишним года до ареста Фукса и Голда, все было иначе. Никакой гармонии и успокоения, судя по всему, не наступило. Из опасений за ее личную безопасность она оказалась под плотным наблюдением людей из ведомства Эдгара Гувера. Слежка и контроль, 2,5 сотни сотрудников ФБР занимались этим, были куда более интенсивны, нежели аналогичные мероприятия со стороны ее бывших товарищей из американской компартии и советской службы разведки. Все это, понятно, не способствовало упорядочиванию ее интимных отношений с представителями противоположного пола, отсутствие которых особенно мучила Элизабет после смерти Якова Голоса. Вдобавок, оказавшись на содержании ФБР, она лишилась того уровня доходов и возможностей, которые давало ей вице-президентское жалование в компаниях, созданных на советские деньги. А от прежней ее жизни сохранилось то, что раньше с тревогой подмечали Горский и Ахмеров, а теперь и сотрудники ФБР. Элизабет продолжала пить и под воздействием алкоголя попадать в разные приключения. То в ДТП, то ее избил случайный сожитель. Соблюдая режим секретности, ФБР отмазывал ее от вызовов в суд по этим делам. Но становилось очевидным, что первоначальный план Гувера использовать Бентли в качестве двойного агента в оперативной игре с советской разведкой, этот план обречен. Теперь-то мы знаем, что его разрушили не только алкоголизм и психическая несбалансированность Бентли, но также и оперативное сообщение Кима Филда в Москву о том, что Бентли находится под контролем ФБР. Элизабет по-прежнему кипела жаждой мщения. Коммунистам, русским бандитам и евреям продолжала давать показания о советской агентуре в госучреждениях Штатов. В общей сложности она назвала 150 имен людей. Тех, кто находился на связи с Яковым Голосом, а после его смерти и с ней. А также тех, о ком она лишь слышала, как о людях, связанных с первой категорией лиц, выданных ею. Среди них были и госчиновники разного уровня, и американские коммунисты, и деятели культуры, и представители бизнеса. Подавляющее большинство из названных Бентли не были никак связаны с атомным шпионажем, и это не наша тема. Важно отметить при этом, что показания, продолжающие злоупотреблять алкоголем Бентли, часто носили сумбурный характер. Но часть из них нашла подтверждение в расшифровках Винона. Однако материалы Винона были в то время настолько засекречены, что об этом проекте не знал в свое время даже президент Рузвельт. Трумэн, возможно, тоже не знал. Ясно, что представить материалы Винона в суде было совершенно невозможно. А попытка использования Бентли под наблюдением ФБР в качестве двойного агента из-за раннего оповещения советской разведки о ее предательстве не дала материала для подтверждения в суде шпионской активности названных ею агентов. Тем не менее, тогдашний генеральный прокурор США Томас Кэмпбелл Кларк, полагавший, что показания Бентли имеют мало шансов на вынесение судом обвинительных вердиктов против названных ею лиц, все же решился представить их на рассмотрение большого жюри, решающего вопрос о предании обвиняемых суду и предъявлении им официальных обвинений. С тех пор, это была уже весна 48-го, сведения о мускатной Мата-Хари, так назвали Бентли в Нью-Йоркере, стали потихоньку просачиваться в прессу. И это вполне соответствовало новым планам Эдгара Гувера, решившего, что если не судом, то созданием соответствующего общественного мнения можно, наконец, избавиться от красных шпионов в ключевых пунктах американского общества. В результате рассекреченная Бентли предстала в конце июля перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности Палаты представителей Конгресса США. Я сравниваю сейчас фотографии Бентли начала 46-го, когда она только-только оказалась под секретной опекой ФБР, и лето 48-го, когда она предстала перед комиссией конгрессменов, среди которых и будущий президент Ричард Никсон, да и на страницах всех американских газет. И, должен сказать, это, разумеется, весьма субъективная оценка, в лучах славы и всей американской известности Элизабет сильно похорошела. Правда, когда читаешь многословные показания ее, это все равно, как говаривают до сих пор в России, сумбур вместо музыки. Да и в Штатах в ту пору многие так считали. Однако, скажем, показания, которые дала Бентли вначале большому жюри, затем комиссии о шпионстве отца Международного валютного фонда и представителя США в нем Гарри Декстера Уайта, ее свидетельству в ту пору в Штатах не верили очень многие, они, эти показания, позднее были подтверждены материалами КГБ из бумаг Митрохина. Розенберга Бентли не встречала. Ну, разве единожды упоминается в ее показаниях человек, звонивший Якову голосу, звуку, и представившийся Юлиусом? О версии этого, принадлежащей Розенбергу, я уже рассказывал. Но Элизабет могла знать людей, которые принадлежали к группе Розенберга. Прежде всего, я сужу по опубликованному Александром Васильевым списку агентуры на 1 февраля 1945 года. Это переданные Розенбергу для руководства Яковым голосом агенты Метр, Джоэль Барр, Яков, Уильям Перл, Линза. В уже цитированном мной рапорте Анатолия Горского Сергею Савченко о проваленных в Штатах агентах эти оперпсевдонимы не упоминаются.
Из списка агентов группы «Либерала» Юлиуса Розенберга, февраль 1945 года. Метр Джоэль Барр родился в 1916 году, земляк, состоит на особом засекреченном учете. Холост, радиоинженер, привлечен через звука. Один из самых продуктивных стажеров группы «Либерала», сейчас живет вместе с Хьюзом, личным другом. Стажер является политически развитым и сознательным человеком, является преданным нашему делу. Хьюз. Альфред Сарант родился в 1919 году в США. Инженер по радарам на одном из заводов корпуса. Родители греки, имеют собственный дом. В Коммунистическую партию США вступил в 1940 году. После установления нашего контакта с ним в 1944 году деятельность в рабочей партии снизил. Привлечен через либерала.
Напомню, земляки – кодовое обозначение членов Компартии. Корпус – Министерство обороны. Джоэль Барр был давним знакомым Розенберга по партийчейке. Он и познакомил Юлиуса со своим товарищем Альфредом Сарантом. От них советская разведка во время войны получила ценнейшую техническую информацию об американских вооружениях, в том числе о радарных установках, авиаприцелах, компьютерах для систем управления огнем и других системах. Согласно российским источникам, значительная часть получаемых от Саранта и Барра сведений была использована в программе по созданию советских радаров, возглавлявшейся академиком и адмиралом Акселем Ивановичем Бергом. После войны они создали радиотехническую фирму, но она вскоре разорилась. Сарант оказался в Корнельском университете, где имел возможность встречаться с выдающимися физиками Гансом Бетте и Ричардом Фейнманом, а Барр – в Колумбийском, где взялся за диссертацию по вычислительной технике. В 50-м, в условиях нарастающего маккартизма, человеку, не скрывающему своего членства в Компартии, это было непросто, и Барр уехал во Францию. А там, узнав об аресте Розенбергов, он пришел в советское посольство и попросил помощи. Его переправили в Швейцарию, попутно поменяв документы и имя. По фальшивому паспорту он стал гражданином ЮАР Джоном Мором, а оттуда в Чехословакию, где он превратился в Йозефа Берга. Там он женился, и там же встретил своего друга Саранта. Тот сразу после ареста Розенбергов был допрошен ФБР и после бежал в Мексику, прихватив с собой жену соседа Кэрол Дейтон. А дальше советская разведка вывезла их в Прагу, откуда в 62-м беглецов привез в СССР лично Никита Сергеевич Хрущев. Попутно обоим в очередной раз поменяли имена и документы. Сарант стал Филиппом Георгиевичем Старосом, а Барр – Иосифом Вениаминовичем Бергом. Дальше Ленинград, КБ-2, возглавленное Старосом, создание первой советской малогабаритной, всего лишь 65 килограмм, управляющей машины, то есть компьютера, УМ-1. Государственная премия за это через 5 лет, создание с благословения Хрущева Центра электроники в Зеленограде и долгая советская жизнь с ее специфическими интригами и конфликтами с обкомом, Академией наук и Министерством обороны. Сарант Старос умер в 79-м, Барр Берг в 98-м. Ну а что стало с другими агентами из группы Розенберга? Спрашиваю я, историка разведки, бывшего сотрудника КГБ Александра Васильева, на выписках которого из ГБшных архивов построена наша передача. Что стало с Яковом, Уильямом Перлом, с Линзой, Объективом, Нилом, Сеней, Зенитом? Кстати, все эти люди, кто они и чем они занимались? Сдала ли их Элизабет Бентли в ФБР? Какова судьба Пирса, чей псевдоним вы раскрыли? Добралось ли до него ФБР?
Уильям Перл, его псевдоним «Гном», а позднее «Яков», давал ценную информацию по самым современным разработкам авиационной промышленности Соединенных Штатов. Советские разведчики хотели вывести его из США в Мексику и даже отправили ему с курьером $2000, чтобы помочь с отъездом. Перл деньги не взял и уезжать отказался. Вот Александр Феклисов в своей второй книге пишет, что Перл принял курьера с советскими деньгами за провокатора, подосланного ФБР. Он выгнал ее, это была женщина по имени Вивьен Гласман, и пригрозил, что сообщит о ней в ФБР. Уильям Перл знал, что находится под колпаком у контрразведки, и он посоветовался со своим адвокатом и действительно, на всякий случай, сообщил в ФБР. В 1951 году Уильяма Перла арестовали, но участие в шпионской деятельности доказать не удалось. Джулиус Розенберг его не выдал. Перла посадили на 5 лет за лжесвидетельство, поскольку он отрицал, что был знаком с Розенбергом. В общем, я думаю, ему сильно повезло, что американские власти не смогли доказать в суде его участие в разведывательной деятельности, потому что, учитывая ценность информации, которую он передавал советской разведке, ему светило лет 20-30 тюремного заключения. Теперь Линза и Объектив. Линза – это Майкл Сидорович, а Объектив – его жена Анна Сидорович. Оба они родились в семьях эмигрантов из России. Сидоровичи были связняками между Уильямом Перлом и Александром Феклисовым. Перл жил и работал в Кливленде, и Сидоровичи тоже переехали туда. Советская разведка оплатила все расходы. Интересно, что ни Линза, ни Объектив никогда раньше не держали в руках фотоаппарата, и Феклисову пришлось обучить их искусству фотографии и другим шпионским штучкам. Майкл Сидорович принимал документы от Уильяма Перла, фотографировал их, а Анна Сидорович привозила их в Нью-Йорк на непроявленной фотопленке и передавала Феклисову. ФБР вело расследование деятельности супругов Сидоровича, но доказать ничего не смогло. Они остались на свободе. Псевдоним Нил – это Натан Зусман, один из членов агентурной группы Розенберга. В ходе расследования Зусман использовал интересную тактику. Он признался, что был членом американского комсомола, а затем американской коммунистической партии. Более того, он дал показания на других членов группы Розенберга о том, что и они были коммунистами. Но он отрицал свое участие в разведывательной деятельности и ничего не сказал о сотрудничестве других людей с советской разведкой. Натан Зусман также остался на свободе. Псевдоним Сеня – это Мортен Собол, член агентурной группы Розенберга. Он сбежал в Мексику, но американцы его там похитили, привезли в Соединенные Штаты и судили вместе с Розенбергами. Он получил 30 лет тюремного заключения, отсидел 18. На свободу Собол вышел в 1969 году. Он всегда отрицал свою вину, выступал с лекциями, даже книгу написал. Он позиционировал себя как политический заключенный, как жертва американского правительства. Но в 2008 году в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Мортен Собол признался, что сотрудничал с советской разведкой. По-моему, Собол жив и сейчас. Он 1917 года рождения, то есть ему 96 лет. Теперь человек под псевдонимом «Зенит». Это тоже член группы Розенбергов, но кому принадлежит этот псевдоним, мы не знаем. И вот мы, наконец, добрались до Перса. Перс – это Рассел Макнат, атомный шпион, который был завербован при помощи Джулиуса Розенберга. Тут я хочу уточнить. Перса я раскрыл для широкой аудитории. Он был известен американским спецслужбам, но доказательств против него не было. Поэтому Розенбергов обвиняли в вербовке только одного атомного агента – Дэвида Берингласа. На самом деле Джулиус Розенберг помог завербовать двоих. Причем Розенберг своим молчанием в ходе судебного процесса спас Рассела Макната от длительного тюремного заключения, а, возможно, и от смертной казни. А дальнейшая жизнь у Рассела Макната сложилась просто замечательно. Он работал в различных крупных компаниях в качестве инженера, занимал руководящие должности. Кроме того, Макнат руководил строительством города Рестон в штате Вирджиния. Это недалеко от Вашингтона. Затем он вышел на пенсию и жил на курорте в штате Северная Каролина. Этот курорт был построен под его руководством. А умер Рассел Макнат в феврале 2008 года в возрасте 93 лет.
Александр, давайте, чтобы завершить уже сюжет с Бентли, я задам вам еще один вопрос. Ваше мнение, она своими показаниями провалила кого-то из советских атомных шпионов? С остальными десятками агентов Москвы ясно, но это другой сюжет, выходящий за рамки нашей программы.
Из атомных шпионов Бентли никого не провалила, потому что она их не знала. В этом отношении атомным шпионам повезло. Они были привлечены к работе не через сеть Якова Голоса и Элизабет Бентли, а по другим каналам. Теодор Холл, как мы помним, сам обратился к советским представителям с предложением о сотрудничестве. Рассела Макната завербовали при помощи Розенберга. А Клауса Фукса вообще в Англии. И в Америку он приехал готовым агентом. Бентли провалила Абрама Бротмана, который знал Гарри Голда. Но это было еще до процесса над Розенбергами. Тогда Бротман и Голд сказали ФБР, что их связывали друг с другом чисто деловые отношения. В то время Голд отрицал свое участие в шпионской деятельности.
После прогремевших на всю страну в 48-м выступлении Бентли в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и перед подкомитетом Комитета Сената по расследованиям, эти выступления по всеобщему ныне признанию открыли в США настоящую охоту на коммунистов и красных шпионов, она еще несколько раз выступала публично. В 51-м издали ее автобиографию, в которой Элизабет упомянула и одного из героев нашего цикла, резидента-нелегала Исхака Ахмерова. Некоторое время потом она читала на католическом радио лекции о коммунистической угрозе, зарабатывала на жизнь секретарским трудом, иногда преподавала в провинциальных колледжах. ФБР прятала ее от советской разведки, пытавшейся по меньшей мере до 55-го найти отступницу, уж точно не для того, чтобы усовестить ее и вернуть в лоно советской шпионской службы. По данным КГБ, в 54-м бывшая умница, награжденная Москвой орденом Красной Звезды, проживала где-то в Луизиане. Личная жизнь ее так и не устроилась. В конце 63-го Элизабет Бентли скончалась от рака в Нью-Хевене, штат Коннектикут. Ей было 55 лет. Весной 48-го, примерно в то же время, когда Гувер надумал выпустить Бентли на общественную авансцену, Москва решила возобновить связь с Розенбергом и его группой. Отношения, законсервированные через некоторое время после прихода Бентли в ФБР. Дело было поручено оперработнику Нью-Йоркской резидентуры Гавриилу Панченко, оперпсевдоним «Август». В мае связь была восстановлена, и 7 июля центр сообщил некоему Углову: личность не установлена.
Из встреч Августа с либералом ясно, что за время прекращения связи его группа в основном осталась без изменений, готова выполнять задания и имеет хорошие информационные возможности. В связи с этим необходимо отметить поведение самого либерала, который, несмотря на более чем двухлетний перерыв связи с нами, продолжал сознательно и преданно выполнять свои обязанности групповода, поддерживая контакт с атлетами, оказывая им необходимую моральную и материальную поддержку и продолжая сбор наиболее ценной технической информации.
Либерал, как вы помните, это Юлиус Розенберг, а атлеты – кодовое обозначение агентов. Желание Москвы активировать группу Розенберга понятно. Работа над советским атомным проектом выходила на финишную прямую, но завершить ее к сроку, указанному Сталином, не удавалось. Берия требовал ускорения. Для этого нужны были новые данные по американской бомбе, кодовое обозначение «Баллон», копией которой, по мыслям вождя, должна была стать первая советская. В шифровке нью-йоркскому резиденту Бобу, это Борис Кротов, он же Кретеншильд, центр 28 октября 1948 года сформулировал задачи и проблемы так.
Политика, проводимая альпинистами, наглядно подтверждает их твердое намерение сохранить полную монополию на «Энормос» и использовать баллон в агрессивных целях против нас. По имеющимся у нас данным, альпинисты осуществляют широкую программу научно-исследовательских работ и теоретических изысканий по «Энормозу» и ведут лихорадочную работу по усовершенствованию уже имеющихся типов баллонов и созданию новых образцов. Однако эта важная отрасль работы не освещалась нами должным образом в период консервации и не освещается также до сих пор. Больше того, наши возможности получения информации по «Энормозу» были сильно снижены тем, что некоторые атлеты, работавшие ранее в этой области, «Млад», «Калибр», «Находка», переменили место работы по независящим от них причинам, а некоторые из них, «Кэмп» и другие, были расшифрованы совсем. В результате мы не располагаем в настоящее время необходимыми сведениями о действительном состоянии работ по «Энормозу» в стране альпинистов, и, следовательно, наша работа в этой области не может быть оценена иначе, как неудовлетворительная. Эта оценка обязывает нас тщательно проанализировать создавшееся положение в нашей сети и приступить как можно скорее к устранению этого серьезного пробела в нашей работе. Совершенно очевидно, что мы должны начать с создания сети новых атлетов, так как без такой сети мы не можем выполнить поставленные перед нами руководством задачи.
И опять вопросы Александру Васильеву. Кто такие «Млад» и «Калибр» мы знаем? А кто скрывался под псевдонимами «Находка» и «Кэмп»?
«Находка» и «Кэмп» науке неизвестно ни мне, ни американцам. Я не думаю, что это какие-то ученые. Скорее всего, мелкий технический персонал вроде Дэвида Грингласа.
Скажите, удалось ли реализовать сформулированные осенью 48-го задания создания сети новой агентуры? И вообще, опираясь на наши сегодняшние знания, сколь, по вашему мнению, был реалистичен этот план?
Новую сеть создать не удалось. В Америке развернулась так называемая кампания «Шпиономания». Отношения с Советским Союзом испортились. Атмосфера по сравнению с 30-ми и первой половиной 40-х годов резко изменилась. ФБР активизировала слежку за коммунистами, и очень трудно было понять, кому разведчики могли доверять, а кому нет. И агенты друг другу не доверяли. Я рассказывал, как Уильям Перл заподозрил Вивьен Гласман в том, что она подослана к нему ФБР. А ведь это был честный человек. который хотел помочь, да еще $2000 привез. Нет, в такой ситуации шпионскую сеть не создашь, и надежды на это были абсолютно нереалистичны.
Тем не менее, советская разведка продолжала ориентироваться на создание новой агентурной сети в Штатах и далее. В марте 50-го первый зам председателя Комитета информации при Совете министров СССР КАИ генерал Сергей Савченко доводил до сведения подчиненных.
Комитет информации постановил считать разведку против США одной из главных задач работы всех оперативных управлений, отделов и резидентур Комитета информации в капиталистических странах. В связи с этим резидентам Комитета информации в этих странах необходимо все агентурные возможности использовать в первую очередь для изучения внешней политики Соединенных Штатов и их влияния на политику разведываемых стран. Для реализации этого решения комитета вам необходимо провести следующие мероприятия. Первое. Пересмотреть всю наличную агентурную сеть с целью выявления лиц, могущих быть использованными в качестве вербовщиков и агентов как для вывода в США, так и для работы среди американцев и по американской линии в соответствующих странах. Второе. Резидентуры Комитета информации, находящиеся в странах, обслуживаемых вашим управлением, должны направить все усилия на приобретение вербовщиков, способных вербовать ценную агентуру для работы по американской линии, как внутри соответствующих стран, так и с целью их последующего вывода в США. Третье. Учитывая, что в Соединенных Штатах проживает значительное количество американских граждан-выходцев из различных европейских стран, резидентуры Комитета информации в европейских странах должны изыскивать возможности по приобретению вербовщиков и агентуры среди тех лиц, которые поддерживают деловые и родственные связи с США. Особое внимание следует уделить изучению возможностей прогрессивных кругов во Франции, Италии и в кругах испанской политической эмиграции с целью выискивания и подбора людей, которые могли бы быть после соответствующей подготовки использованы в качестве вербовщиков и агентов США. Четвертое. При формировании аппаратов, уполномоченных Комитета информации при органах внешней разведки в странах народной демократии, обязательно включать в каждый из них квалифицированных оперативных работников со специальной задачей использования возможностей разведок стран народной демократии для работы против США. Пятое. В течение апреля-июня месяцев всего года командировать в резидентуры Комитета информации в Париже, Риме, Берне, Стокгольме, Вене и Берлине работников центрального аппарата, которым поручить ознакомиться с состоянием работы против США и помочь организовать на месте подыскание вербовщиков и агентов для вывода в США. Шестое. В случае отсутствия в указанных выше резидентурах работников, способных самостоятельно проводить вербовки агентов из числа американцев, направить для работы в этих резидентурах разведчиков, обладающих необходимой квалификацией. Сергей Савченко.
Вообще-то, Сергея Савченко можно понять. За 4,5 месяца до ареста Розенбергов он на основании рапорта Анатолия Горского вынужден был, хоть и не полностью, констатировать перед подчиненными катастрофу обвала советской шпионской сети в США и изменившийся там в связи с этим общеполитический климат.
Вслед за предательством, совершенным изменником родины Гузенко в Канаде, органы американской контрразведки усилили свою работу против нас и смогли нанести серьезные удары по нашей агентурной сети в США. Наиболее ощутимый удар по нашей работе был нанесен предательством в ноябре 1945 года нашего бывшего агента групповика «Мирны», выдавшей американским властям свыше 40 ценнейших агентов. «Мирна», жена нашего нелегального резидента «Звук», умершего в 1943 году, сотрудничала с нами в течение многих лет и из-за неправильной организации работы знала лично большую часть нашей агентуры. О значении этого провала можно судить по потому, что среди выданных мирных агентов большинство работало на ключевых постах в ведущих государственных учреждениях, в Госдепартаменте, в органах американской разведки, Министерстве финансов и так далее. Наряду с предательством Мирны в этот же период времени, то есть с конца 1945 года, имели место провалы четырех групп агентуры, работавших независимо от агентурной сети, которая руководила Мирна, последовавшие в результате показаний, которые дали Федеральному бюро расследований бывшие агенты МГБ СССР и ГРУ Генштаба Вооруженных сил, предатели Берг, Бубен, Карл, Рыжая. В этих четырех группах было свыше 30 ценных агентов, в том числе бывшие сотрудники Госдепартамента, Министерства финансов, Министерства внутренних дел и так далее. Открытое расследование по этим делам было приурочено к июлю-сентябрю 1948 года, а процесс по делу агента ГРУ Генштаба Вооруженных сил Леонард, начальника одного из основных управлений Госдепартамента, входившего в группу Карла, закончился его осуждением в начале 1950 года. Последним звеном в этой цепи провалов был арест Губичева и Каплон, имевший место 4 марта 1949 года, и процесс над ними, окончившийся в марте 1950 года. Таким образом, в результате всех этих провалов мы потеряли создававшуюся в течение многих лет агентурную сеть, которая была для нас источником получения ценной политической и экономической информации.
Ну что оставалось Савченко в этой ситуации, кроме надежд на создание новой сети шпионажа? Расконсервировав летом 48-го либерала, Розенберга и его группу, Москва под влиянием публичных выступлений Бентли в комиссии по антиамериканской деятельности уделяет повышенное внимание проблемам безопасности этих агентов. Когда Розенберг закрыл свой частный бизнес и решил найти себе более подходящее занятие, центр сообщает нью-йоркскому резиденту Бобу Борису Кротову следующие свои соображения.
Намерение либерала закрыть свое предприятие мы считаем правильным. Рекомендуйте ему открыть новое, более удобное. Лучший вариант – брокерство или мастерская по ремонту аппаратуры. Поступление либерала на работу в качестве инженера считаем нецелесообразным, так как это приведет к проверке его лояльности со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Главное, наставляет Москва Кротова в своей предрождественской шифровке 1948 года, вопросы конспирации.
Особые опасения вызывает то обстоятельство, что, возможно, либерал до сих пор практикует разговоры с атлетами по вопросам нашей работы у себя на квартире. Мы располагаем точными данными, что конкуренты применяют техническое прослушивание квартир лиц, взятых ими в разработку. Поэтому нужно еще раз категорически предупредить либерала о недопустимости таких разговоров на квартире у него или кого-либо из атлетов.
Центр в это время недоволен многими. Даже таким уникальным источником, как МЛАТ и его товарищем Старым. Москва обеспокоена сведениями о том, что в лагере 2, где работал МЛАТ, ФБР проводит его проверку. Еще бы, ведь в центре узнали, что о тайной деятельности Старой и МЛАТа известны их женам. Вдобавок, весной 1948-го МЛАТ, вопреки давним рекомендациям, вступил в Компартию США.
Самостоятельные действия МЛАДа и Стара за период консервации привели к значительному ослаблению их положения. Встает вопрос о целесообразности их использования.
Досталось и супругам Коэна.
Волонтер и Лесли не выполнили указаний организовать для себя прикрытие, поддерживать регулярную связь с МЛАДом и Старым, добиться от МЛАДа прекращения работы в прогрессивных организациях.
Не в восторге Москва и от брата жены Розенберга Дэвида Грингласса.
«Калибр», хотя и располагает некоторыми возможностями вернуться на работу в чрезвычайно важное учреждение по Энормазу, лагерь номер 2, но по своему ограниченному образованию и специальности не сможет получить должности, на которой он мог бы стать самостоятельным источником интересной нам информации. Гораздо большую пользу он может принести в качестве связника к либералу или даже его помощника в работе с атлетами, особенно в тех случаях, когда либерал не сможет встречаться с атлетами из-за перегруженности или необходимости сделать продолжительный перерыв во встречах. «Калибр» работает на предприятии либерала. Продумать его устройство после закрытия.
И вот наступает новый 49-й год. Александр, я вновь обращаюсь к Александру Васильеву. В ваших материалах я не нахожу записей о Розенбергах и Гринглассах в 49-м. Что происходило с ними тогда?
В 1948 году Дэвид Гринглас уже не работал на атомном объекте в Лос-Аламосе. Он вернулся в Нью-Йорк. У советских разведчиков сначала появилась идея вернуть Грингласа в Лос-Аламос. Но потом они решили, что даже если это удастся, толку от него будет мало. Ему не хватало образования. И тогда возникла другая идея – отправить Грингласа на учебу в университет в Чикаго. Разведка готова была оплатить все расходы и платить ему $125 в месяц в качестве стипендии. К тому же в Чикагском университете учились и преподавали несколько человек, которых Гринглас знал по работе в Лос-Аламосе. Причем он говорил, что они симпатизировали американской компартии. То есть была надежда на то, что их можно будет завербовать. Но в августе 1949 года Джулиус Розенберг сообщил, что Гринглас не хочет учиться. Да и жена его, Рут Гринглас, ждала ребенка и наотрез отказалась уезжать из Нью-Йорка. Осенью 49-го года Гринглас нашел работу в компании, которая, в частности, производила современное оборудование для танков. Он хотел взять на работу фотоаппарат и переснять чертежи стабилизатора для танковых орудий, но оперработники предложили ему не рисковать и нарисовать чертежи по памяти. Из этого, насколько я понимаю, тоже ничего не вышло. Что касается самого Джулиуса Розенберга, то он поддерживал связь с членами своей агентурной группы, но нет никаких указаний на то, что в 48-49 годах они передавали какую-то разведывательную информацию Советскому Союзу.
А вот для американской охоты на советских шпионов 49-й оказался весьма продуктивным. Во многом это связано с подключением к проекту «Венона». Он осуществлялся армейским разведывательным управлением по сигналам. Контрразведчика из ФБР Роберта Лемфера, который сумел подкрепить данные расшифровок переписки резидентов советской разведки с Московским центром оперативным материалом. Еще в самом конце 46-го, начале 47-го один из криптологов Веноны, Мередит Гарднер, с которым стал сотрудничать Лемфер, подметил, что в шифровках 44-го года 6 раз упоминается некто то ли лип, то ли либеральный, а в одной из них указано, что у этого человека есть жена по имени Этель, 29 лет, 5 лет в браке. У Гарднера не было уверенности, что он верно расшифровывает. Но тут Лемфер предоставил ему добытый оперативным путем незашифрованный текст одного из сообщений советской торговой миссии, зашифрованным вариантом которого Венона уже располагала. И все сошлось. Лип оказался либералом, то есть Юлиусом Розенбергом. Позже Мередит Гартнер составил список оперпсевдонимов персонажей советских шифровок, облегчивших ФБР их поиск. А Роберт Лемфер участвовал в Англии в допросах Клауса Фукса. Признание Фукса, как мы уже рассказывали, привели к аресту Гарри Голда. А тот, в свою очередь, дал показания на Дэвида Грингласса. И опять сошлось. В Веноне уже имелись декодированные шифровки о некоем калибре, военнослужащем, работавшем во время войны в Манхэттенском проекте. Так ФБР вышло на Дэвида Грингласса. Ну а тот дал показания и на Розенберга.
17 июня 1950 года. Нью-Йоркская резидентура «Центр». Боб передает сообщение прессы и радио о том, что вчера у себя на квартире арестован для допроса Дэвид Гринглас. Ему сегодня предъявлено формальное обвинение в шпионаже. По сведениям прессы, Гринглас признал свою вину, при этом он заявил: «Я чувствовал, что со стороны США было серьезным упущением не давать России информации об атомной проблеме, поскольку Россия была союзником».
Центр Нью-Йоркской резидентуры 13 июля 1950 года. Судя по материалам печати, Зингер не дает показаний, удовлетворяющих контрразведку. Запросили Боба, не считает ли он целесообразным организовать защиту Зингера. Адвокат должен предложить свои услуги Иде за минимальное вознаграждение.
Зингер – еще один псевдоним Дэвида Грингласса. Ида – новый псевдоним его жены Рут. Боб – резидент Борис Кротов. В оценке показаний Грингласса, как мы знаем, теперь Москва ошиблась. Еще через день.
Центр Нью-Йорку. Бобу сообщено, что Роги, безусловно, является подставой контрразведки и, естественно, пытается склонить Зингера к даче показаний. Форсируйте нахождение нового адвоката.
Избранного в качестве адвоката самим Грингласом О. Джона Роге Москва поначалу страстно любила. Еще бы. Бывший помощник генпрокурора Штатов, выступивший в 1946-м с заявлением, что США грозит фашизм, и уволенный за это. Член просоветского Всемирного Совета Мира. Но как только Роге стал защитником Грингласса, до Москвы дошли известия, что, чтобы выгородить своего подзащитного и его жену, Роге уговаривает их дать показания, что именно Юлиус и Этель их и завербовали. И Москва решила, что Роге – это подстава ФБР и агент ЦРУ в движении сторонников мира. Вскоре, получив известие, что Гринглас следует предложенной ему Роге тактике, от поисков нового адвоката решено было отказаться. А после вынесения смертного приговора Розенбергов и всего лишь 15 лет тюрьмы для Грингласса, Квасников на сообщение об этом наложил следующую резолюцию.
Это явно выраженная тенденция показать, что те, кто способствует работе суда, щадятся им.
Тем временем Нью-Йоркская резидентура прислала в Москву для утверждения свои предложения об организации помощи Кингу, то есть Розенбергу.
С целью облегчения участи Кинга и его жены и их спасения нами предлагаются следующие мероприятия. Первое. Использование прессы. Организовать мощную кампанию в нашей, особенно заграничной прессе. Желательно поместить статьи о процессе и, в первую очередь, в некоммунистической печати. Наша пресса может ограничиться 1-2 статьями, поручить написать которые рекомендуем, например, Эренбургу. Для чего представить в его распоряжение, по вашему усмотрению, имеющиеся вырезки из американских газет. Тезисы для статей в советской печати. Первое. Шпиономания достигла высшего предела. Второе. Цель ее – грубая антисоветская пропаганда и крестовый поход против Компартии Соединенных Штатов Америки. Третье. СССР официально признаются наихудшим врагом даже в мирное время и даже большим, чем Германия в военное время. Четвертое. Доказательством этому служат мягкие приговоры японской шпионки Токи Роуз 10 лет и немецкой Аксис Сари 10 лет. Пятое. Приговор, ставящий антисоветские цели, направлен на ухудшение отношений между СССР и США, а не на улучшение их, чего все ждут. Шестое. Запугивание населения, так как по одному доносу невинных людей могут приговорить к смертной казни. Никто из американцев не может быть уверен в завтрашнем дне. Седьмое. Американцы должны понять, что этот процесс – пробный шар реакции, стремящийся попирать оставшиеся свободы самих американцев и окончательно фашизировать страну. Это поход против самих американцев, угроза свободе самих американцев. Если приговор не будет отменен, американцам угрожают такие репрессии, каких им не снилось. Восьмое. Предела в злобе ко всему прогрессивному нет. Бандит, взяточник, убийца, но воротящий солидными суммами, Костелло и другие, пользуется уважением, становится национальным героем, а мать двух детей приговаривается к казни на электрическом стуле. Последнее слово американской цивилизации. Следующее будет что-нибудь атомное. По клеветническому доносу мерзавца-брата. Девятое. Обращает внимание пристрастность суда. Решение суда было предрешено до юридической комедии. Не нужно было никаких свидетелей, никаких доказательств, чтобы засадить человека на 30 лет, Стоун, или приговорить к смерти. Как ошибался Кинг, жертва этого процесса, когда он выразил веру в американскую конституцию и правосудие. Десятое. Указать, что в американской истории прецедентов такой нечеловеческой жестокости не было с 1865 года. Одиннадцатое. Подчеркнуть аморальность страны, способной вынести такой приговор, жестокость которого признает даже такая реакционная газета, как еврейская «Daily Forwards». Двенадцатое. Обвиняются в передаче секретов, которых, по признанию ученых, не существует. Тринадцатое. Шпионаж связывается с философией марксизма и социализма. Четырнадцатое. Процесс организован с целью заставить людей верить в неизбежность войны между двумя системами. Пятнадцатое. Клевета на Советский Союз, что якобы он готовит атомную войну, на деле наоборот. 16. Вину за войну в Корее пытаются свалить с правительства на евреев и коммунистов. 17. Правительство освобождает немецких военных преступников, уничтоживших 6 миллионов евреев и американцев, и сажает в тюрьму невинных по политическим мотивам. 18. Тот факт, что Зингер, который якобы передал секретные материалы по атомной бомбе и является по существу основным обвиняемым, получил сравнительно легкий приговор, говорит о том, что весь этот процесс был сфабрикован с определенными целями. Почти все эти тезисы могут быть использованы и для статей в зарубежной прессе.
Прервем на минуту чтение этого увлекательного документа. Знаете, на меня лично он производит двойственное впечатление. С одной стороны, вроде масштабный, прорабатывающий всевозможные способы воздействия на массовое сознание, широкий пропагандистский план активного мероприятия. Впрочем, тут я не специалист. Спросим позже чуть у Александра Васильева. Хотя и без того ясно, одно дело сочинять размашистые планы, и совсем иное понять, насколько они реалистичны, и пытаться их реализовать. А вот с другой стороны, эти тезисы для использования в советской печати демонстрируют, что их авторы в своем Нью-Йорке сильно оторвались от ветки родимой. Это ведь время стремительного нарастания советского государственного антисемитизма. Ну, хорошо, упоминание, я цитирую, реакционной еврейской «Daily Forwards» еще допустимо в советской печати, но предложение напомнить о 6 миллионах уничтоженных евреев – это уж слишком. Евреи в это время упоминаются в советской печати вообще нечасто и обычно в негативной коннотации. Не могу поверить, что нью-йоркские авторы не знают о закрытии еврейского антифашистского комитета, слухов об убийстве Михоэлса, не видят ухудшения советско-израильских отношений. Они ведь американские газеты читают, притом очень внимательно. А вот что это, неверие глазам своим или просто недоработка, я понять не могу. Вернемся, однако, к самому документу.
Второе. Отречение Зингера от своих показаний по делу Кинга. Поскольку практически обвинение Кинга построено почти исключительно на показаниях Зингера и его жены, попытка опровергнуть эти показания представляет значительный интерес, так как в этом случае у обвинения не будет никаких данных, на основании которых можно было бы привлечь Кинга и его жену к ответственности. Мы полагаем, что ни Зингер, ни его жена психологически не были подготовлены к такому суровому приговору, и соответствующим образом составленные жене Зингера и его матери письма могли бы побудить Зингера публично отказаться от своих показаний, тем более что ему нечего особенно терять, так как приговор и довольно суровый, ему вынесен и едва ли будет изменен в этом случае в значительной степени. По нашему мнению, такие письма. Первое. По форме не должны давать никаких намеков, что они могли быть написаны работниками резидентуры или коммунистической партии США. Второе. По содержанию или подписи под письмом, жена Зингера, а следовательно и он, должны догадаться, что письмо написано друзьями Кинга, которые многочисленны, держат свое слово и помнят хорошее и плохое. Третье. Письмо должно быть передано лично жене Зингера или кому-либо из членов его семьи так, чтобы контрразведка о нем ничего не знала и не могла оказать соответствующего давления. Передача такого письма может быть организована Оскаром или кем-либо другим через уличного мальчишку или через мессенджера посылочной конторы вместе с какой-либо посылкой. Четвертое. Примерные тезисы письма. А. Письмо пишется от американских друзей Зингера, которые могут оказаться его кровными врагами и которые никогда не забывают плохого и хорошего. Б. Плата за смягчение своего приговора ценой жизни своей сестры и Кинга, плата за предательство одна – смерть. Ни Зингер, ни его жена, ни их дети, ни их родители не проживут ни одной минуты. В. Друзья Зингера и Кинга уверены, что сейчас, после процесса, Зингеру стыдно перед его сестрой и Кингом. Это он привел их к электрическому стулу. Ему должно быть стыдно, если у него есть хоть капля совести перед своей матерью, которая тоже, если она честная женщина, отвернется от него, как в свое время люди отвернулись от Иуды, продавшего Христа за 30 серебряников. Ему также должно быть стыдно перед честными американцами, которые будут плеваться, произнося его имя. Г. Указать, что еще не поздно, что и есть еще время и путь исправить ошибку и иметь право называться человеком честно и открыто смотреть людям в глаза. Друзья уверены, что у Зингера хватит мужества честно, открыто заявить, что желание спасти себя, свою жену, послужило причиной его ложных показаний, что он не может после такого приговора спокойно жить, что перед Богом и всеми честными людьми он отрекается от данных им показаний. Д. Отметить, что приговор Зингеру уже вынесен, и вероятность более сурового наказания весьма мала. Е. Подчеркнуть, что друзья ждут и надеются, что он не допустит, что даже самые близкие будут проклинать его, как Иуду. Друзья надеются, что жена и мать Зингера напомнят ему, что у них есть совесть, которой они дорожат, что их вечный страх расплаты за его предательство и угрызение совести будет преследовать их всю жизнь. Ж. Подчеркнуть, что о письме никто не должен знать, что оно должно быть пересказано Зингеру, что о нем не должен знать адвокат Зингера.
Ну и как вам этот пропагандистско-террористический план, спрашиваю я у Александра Васильева?
Самое главное, что есть хоть какой-то план. С планом лучше, чем вообще без плана. Если бы плана не было, то оперы работников и всю разведку в целом могли бы обвинить в бездействии, в пораженческих настроениях. Они должны были как-то отреагировать. А что же касается сути этих предложений, то мне кажется, что политическая глава задумана хорошо. Эти тезисы удачно играют на настроениях либеральной части американского общества. Многие либералы тогда считали, что к власти в Соединенных Штатах пришли фашисты. Мы разгромили германский нацизм во Второй мировой войне, но зато теперь фашисты засели в Белом доме. В деле Розенбергов и в ходе других процессов политический фактор играл очень большую роль, и, собственно, никто этого не скрывал. В первую очередь война в Корее, где американцы несли большие потери. Кто был в этом виноват? С точки зрения американских консерваторов, виноваты были коммунисты, международный коммунистический заговор и, как часть его, советские шпионы в Соединенных Штатах, в том числе и Розенберге. Этому заговору противостоят настоящие американские патриоты. Так что процесс над Розенбергами – это одновременно уголовный и политический процесс. Американские либералы почувствовали себя в опасности, и именно на них – направлена политическая часть плана, который предложила резидентура. Кроме того, эти тезисы были популярны в других странах мира, прежде всего в Европе. Там проходили массовые демонстрации протеста, известные люди писали письма в защиту Розенбергов. И было бы ошибкой думать, что все эти выступления были инспирированы советской разведкой. Возможно, какая-то часть и была организована разведкой, но нельзя забывать о том, что либералы всего мира были встревожены политикой Вашингтона, наступлением на идеалы либерализма и перспективой ядерной войны. Поскольку, как я уже сказал, политический фактор в деле Розенбергов был очень силен, то советские разведчики надеялись на то, что на судьбу Розенбергов тоже можно будет повлиять с помощью политического давления внутри США и в других странах. Но противостояние либералов и консерваторов в Америке было настолько острым, что консерваторы, как говорится, уперлись рогом – Любые попытки повлиять на судьбу Розенбергов они воспринимали как свидетельство международного коммунистического заговора. И это лишний раз убеждало консерваторов в том, что их позиция правильная и что в Америке действует коммунистическая пятая колонна.
Так считает Александр Васильев, историк разведки, бывший сотрудник КГБ, документы которого мы используем в создании цикла «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой». Звукорежиссер передачи Александр Аркадьев, автор и ведущий Владимир Торцев.
Кто любовь узнает, любить будет вечно. Кто же выпивает, будет жить беспечно.
«Поверх барьеров» – разговор с музыкантом Сергеем Эрденко о цыганских виноводочных предпочтениях.
Конечно, цыгане пьют, но я, честно говоря, никогда в жизни не встречал среди цыган алкоголиков. В цыганской среде алкоголиком быть невозможно, потому что цыган сам по себе никогда не пьет.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир после новостей.